Второе десятилетие 21 века. Досугом человечества стал сериал.
Совместный проект онлайн-сервиса «Амедиатека» и «Радио говорит Москва». Эпизоды.
14.07. Приветствую вас. У микрофона Сергей Рыбко. И сегодня тот день или та тема, одна из тех тем, ради которых вообще затевалась эта передача «Эпизоды». Просто есть такой набор сериалов, о которых, ну, хотелось поговорить всегда, хотелось поговорить давно, и на протяжении всех вот этих наших эфиров было это ожидание, когда же мы поговорим о нем. Среди таких сериалов были «True Detective», «Ньюсрума» мы здесь, на «Говорит Москва», особенно ждали, потому что хотелось поговорить о том, как делают сериал про новости, которые делаем мы. Очередной такой сериал — это «Игра престолов», премьера которого для всей планеты состоялась в ночь, ну, по нашему московскому времени, в ночь с воскресенья на понедельник. Ну, то есть для кого-то воскресенье — день космонавтики, либо Пасха, а для кого-то премьера первого эпизода пятого сезона «Игры престолов». И если вдруг вы слушали вчера программу «Центральный буфет» здесь, на «Говорит Москва», мы даже сподобились голосование провести. Для вас... Что было поводом для торжества в воскресенье, спрашивали мы у наших слушателей, заявляя три позиции. Праздник, воскресенье Христово, говорили одни, день космонавтики, говорили другие, третьи говорили выход с первого эпизода пятого сезона «Игры престолов». Вот этих последних третьих, их, конечно, оказалось меньшинство, их оказалось 10%. Но согласитесь, с кем билась «Игра престолов» в этой ситуации? С Гагариным и с Спасителем. Так что, мне кажется, 10% — неплохой результат. Сразу готов бросить в бой тех, кто посмотрел этот первый эпизод пятого сезона и готов разнести его в пух и прах. Потому что я посмотрел его еще на прошлой неделе, и я разносить его не готов. Это было так плавно, так нежно, что я как-то даже немножко смутился. Потому что, ну, ожидание рек крови, ожидание чего-то вульгарного на грани с порнографией, оно было... Чего тут стыдиться, чего-то этого даже хотелось. Но этого не случилось. Получилось очень плавное введение в историю. Поэтому хотелось бы услышать кого-то, на кого первый эпизод произвел по-настоящему мощное впечатление. 7373948 — это телефон прямого эфира. Он вам, кстати, сегодня понадобится многократно, потому что мы будем разыгрывать подписку на сервис «Амедиатека», чтобы вы вместе со всей планетой вот в один и тот же час, в одно и то же мгновение начинали смотреть премьеры «Игры престолов» с русским переводом. Кстати, говоря о переводе, будут у нас сегодня и интервью с теми людьми, которые эти переводы для вас делают. Мы поговорим и с автором литературного перевода, и с Андреем Кравицем, создателем и руководителем той студии, которая озвучивает «Игру престолов». Он, кстати, сам там за нескольких персонажей отвечает, так что, может быть, даже его голос распознаете. В общем, это все впереди. Впереди розыгрыш подписки на «Амедиатеку». Пригодится, я думаю, вам и номер смс-портала нашего. Плюс 7-925-48-94-8. Я думаю... Будет викторина и в таком СМС-формате тоже. Чупакабра врывается в наш эфир с традиционным вопросом. Он задает его на портале говоритмосква.ру. Откуда время берете на сериалы? Ночами не спим. Ну, вот откуда-то нацеживаем. 57-й пишет. Вчера посмотрел... Ха-ха, 57-й. Вчера посмотрел 4 серии пятого сезона «Игры престолов». Речь, наверное, идет о тех, которые утекли, о которых HBO скорбит. Но я почему-то думаю, что отчасти представители HBO так наигранно скорбят, потому что еще раньше они говорили, что они скорее за то, чтобы их сериал тиражировался максимально широко и не только легальным образом, потому что в целом с франшизы они снимают такие сливки, что они как бы не против, чтобы иной раз пираты тоже немножко поживились, но тем самым им аудиторию нарастили. 7373948, телефон прямого эфира. Ваши комментарии об увиденном первом эпизоде пятого сезона «Игры престолов». Прошу в эфир, здравствуйте.
Добрый день. Да, добрый эфир.
Спасибо.
Да, вы знаете, я, честно сказать, вот хотел посмотреть, вчера не получилось. А вообще, мне кажется, очень много мы отвлекаемся на эту чушь. Ведь горит Сибирь, может, об этом поговорить у людей, спросить, как помочь людям. Спасибо большое.
Спасибо большое. Это отголоски наших традиционных, таких социально напряженных, околополитических эфиров. С этого обычно здесь разговор и начинается. Иван уточняет на портале говоритмосква.ру. Скажите, а на медиатеке есть возможность смотреть в оригинальной озвучке плюс русские субтитры? Да, это все есть. Если сегодня выиграете одну из таких подписок, насмотритесь вдоволь. И начитаетесь, если речь о субтитрах. Так, а я уже начал смотреть, но перевод оставляет желать лучшего, пишет 58-й. Но вот будут сегодня комментарии переводчиков, правда, в записи. Вы не сможете им персонально свои претензии адресовать. Но, может, я однажды переадресую, мы теперь с ними на короткой ноге. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, привет. Я вам только что писал, что открыл.
Алло.
Ладушка, другой. Смотрите, значит, по первой серии хотел сказать, что ожидал, конечно, от него более как бы трэша, более интересно. Соответственно, идет от сезона к сезону все больше и больше интерес вызывает, а тут какая-то первая серия совсем унылая была.
А вам не кажется, что они четвертый сезон также очень плавно вводили? Просто расставили всех вот на карте, где кто находится в семи королевствах?
Ну, да, и... я думаю, сейчас так и будет, наверное, к середине сезона, наверное. Будет интереснее уже. Ну, надеюсь, по крайней мере, на это. Хотелось бы, конечно, подписку выиграть.
Да, чуть позже к этому вернемся. Вот вы себя до какой-то степени сейчас подставляете. Потому что ваш номер у нас как бы уже теперь есть, и мы, возможно, будем избегать вот этого риска снова беседовать с тем, с кем мы уже сегодня поговорили. Ну, посмотрим. Вы можете через СМС-портал потом ворваться в эту игру. Здравствуйте.
Да, здрасте. А вам хорошо платят за рекламу вот эту? Этих сериалов.
Конкретно за рекламу этих сериалов нам не платят. Это как-то само собой получается. Сам собой складывается разговор об этих сериалах. 27-й согласен с тем дозвонившимся, который говорил о том, что как-то слишком мягко нас вводят мир «Игры престолов» в пятом сезоне. Гриб утверждает, что лучший перевод был от Lost Film. Гриб, а вы практически споткнулись сейчас об это свое замечание, потому что студия Андрея Кравица, это, которая сейчас делает официальным образом переводы для Амедиа, она делала их прежде для Lost Film. Ну, то есть они с самого начала работали над «Игрой престолов», и говорить о том, что прежде перевод был лучше, а теперь испортился... Нет, это не получится. Те же самые люди работали. Тайвина Ланнистера не хватает. Я бы его только ранил, предлагает Владимир Казаков. Мне сегодня коллеги из Амедиа в рамках одного из разговоров задавали вопрос, а кого бы я персонально грохнул в «Игре престолов»? Я сослался на Джорджа Мартина. И сейчас, вероятно, снова это сделаю. Джордж Мартин говорит, что ему уже, может, не так весело гробить своих персонажей. Он рассчитывает начать их воскрешать и подставляет продюсеров. Потому что вот пятый сезон, например, к нему Джордж Мартин имеет довольно посредственное отношение. И в этом сам признается. Он над сценарием практически не работал. Так, как пунктиром на мете в общей линии. Ну и завязал с этим делом. Что говорит Джордж Мартин? Он говорит, что в шестом сезоне мы должны ждать воскрешения Неда Старка. Вот, и я бы действовал по тому же принципу. Если хотим такого настоящего бардака, в который не разгрести, то давайте воскрешать, хватит уже убивать. Так, «Паровозик» неплохо переводит, пишет Владимир. А что за студия «Паровозик»? Вот как-то я с этими людьми не знаком. «По вашему совету скачиваю первый сезон «Престолов», начинаю смотреть. У меня сегодня день рождения. Шурик, с днем вас рождения». 7373948. Давайте, все-таки посмотревшие и не возмущенные тем фактом, что посреди напряженного социального эфира мы позволяем себе говорить о наших радостях в виде сериалов. Прошу дозваниваться. 7373948. Слушаем.
Алло, здравствуйте, Марат зовут меня.
Да, Марат.
Я могу спросить не по поводу «Игры престолов»?
Попробуйте, но будьте осторожны. Слушаем вас, Марат.
Скажите, пожалуйста, вот насчет сериала «Шерлок» что-нибудь слышно? Я просто слышал то, что...
Я могу насчет «Шерлока» доложить следующее. Насчет «Шерлока» нам известно, что будет как минимум один большой... часа на два, такой с «Шерлоком» уже было, будет большой рождественский эпизод... вот к ближайшему Рождеству. А потом, да, будет сезон, но о нем я подробностей не знаю. Знаю точно, будет рождественский эпизод. Вот. К сожалению, других подробностей в голове нет. Возможно, что-то читал. Премьерный эпизод пятого сезона смотрел в кинотеатре. Нахожусь под большим впечатлением. Первая серия, как всегда, разгон, да и применение флешбеков к месту, говорит Давид. Да, там все начинается с флешбека. Если хотите посмотреть, как создатели сериала представляют себе молодую Серсею Ланнистер, вот все-таки не поленитесь, принимайтесь за пятый сезон. Начинается он с детства Серсеи. Надо сказать, что взрослая Серсея значительно симпатичнее, чем Серсея-подросток. Не знал, что начался сезон. Об этом нам рассказывает 111-й. Зачем смотреть сериал, если у нас вся жизнь в нашей стране «Игра престолов»? Нет, 59-й. Будь у нас вся жизнь «Игра престолов», у нас бы... Да у нас бы эфиры поживее тогда были. 7373-94-8, прямой эфир. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Денис. Первая серия вот оставила неоднозначное впечатление. И если в предыдущих сезонах, вот после первой серии, сразу же хотелось посмотреть вторую, третью, то в пятом сезоне пока этого не наблюдается. А что касается перевода, то когда в четвертом или третьем сезоне железнодорожные были вместо железнорожденных на официальном канале,
да-да-да,
вот это вызывало достаточно большое недоумение. Причем это было не то, что единожды ошибка актера озвучения, а неоднократная.
Да, спасибо. Железнодорожные вместо железнорожденных — это лихо для мира Семи Королевств, который, ну, по нашим меркам, в раннем средневековье пребывает. С железными дорогами там, наверное, не все ладно. Знаете, раз заговорили о переводах всерьез, давайте переводчиков послушаем. Сейчас предлагаю вам фрагмент интервью, фрагмент беседы с Марией Переясловой. Это главный редактор вот именно этого сериального перевода. Ну, разумеется, это все делается с книгой Мартина в руках. Она вам объяснит, как выходит так, что на первых порах железнорожденные зовутся железнодорожными, а потом, может быть, обретают более подобающие им названия. В общем, о работе над переводом сериала «Игры престолов» Мария Переяслова, редактор перевода.
Есть огромный ресурс английский, посвященный Game of Thrones, а есть русский «Семь королевств», который там даже с рекомендациями каким-то к переводчикам выступает. Потом они там собирают вместе все собственные имена, когда они хотят, чтобы это было конкретно так переведено. Мы читали, кстати, специально еще форумы, какие-то фанатские комментарии к переводу. Мы это даже пытались считывать, какие-то пожелания перед новым сезоном. А что касается оригиналов мартиновских книг, не думаю, что есть вообще смысл именно сравнивать оригинал английский именно книги и оригинал английский, да, сериала, потому что, во-первых, Мартин же сам участвует в создании сценариев, а во-вторых, вот исходя из интервью с режиссерами, создателями сериала, там создается уже внутри самого кино новая, да, какая-то речевая характеристика героев, поэтому просто это ничего особенного не даст, если сверяться с книгами. Конечно, какие-то подробности нужно узнать, например, что было с персонажем до, тогда заглядываешь.
Насколько все-таки велик контраст между сериальной версией и литературной версией? Я имею в виду с точки зрения сюжета, с точки зрения, может, какого-то настроения. Возможно вообще этот контраст как-то обозначить, сформулировать, или это слишком сложная задача?
Я бы сказала так, конечно, сериал выиграет в том смысле, что очень сильно выступают на первый план именно реплики персонажей. У Мартина в огромных, да, романах это немного тонет в общем повествовании. А здесь у каждого персонажа есть такой момент славы, да? Он говорит несколько реплик, и они застревают сразу в памяти. Вот в этом смысле сериал в какой-то степени эффектнее, чем книга.
В «Гарри Поттере» есть удачные находки в русском переводе? Например, меня всегда восхищал Когтевран. Идеальный перевод Ровенклоу. По поводу «Игры престолов» есть что-то подобное? Вот «Лютоволка», например, кто придумал? И не было ли желания как-нибудь его переименовать, может быть, для киношной версии? Или какие-то подобные прочие моменты?
Нет, вы знаете, вот в «Игре престолов» есть несколько таких хороших слов, например, там «Богороссия», да, вот эти вот переводы «Лютоволк», но это просто было заимствовано еще при переводе первых сезонов из книг, и здесь было бы глупо менять, потому что перевод действительно удачный, к нему привыкли, поэтому мы здесь стараемся следовать какой-то уже традиции, которая создалась. Скорее, вот в каком смысле идет изменение. Собственные имена остаются так, как они были. Потому что это очень важно, да, чтобы было узнаваемо. Тем более, что эта история долгая, несколько сезонов, несколько книг. Нежелательно, чтобы что-то менялось. Но именно в индивидуальных каких-то репликах персонажей, так как там постоянно идет игра слов, ирония, и все это на очень сжатом отрезке времени, там как раз каждый раз идет новый перевод, там даже нет смысла сверяться, искать какие-то варианты в книгах, потому что книга тебе может позволит сделать реплику в полтора раза длиннее. А здесь нужно это уложить еще конкретно в эти несколько секунд. Так что все новаторство идет вот по линии перевода каких-то конкретных высказываний, а не по поводу перевода вот этих
имен собственных
названий.
Да. Что касается количества людей, которые работают над переводом одной серии, я имею в виду не техническая часть, запись и прочее, а именно литературная.
Там работает группа переводчиков, ну, там не один переводчик, мне попадает уже целиком русский текст. И у меня есть английский скрипт,
ну,
как
да.
называется, да? И есть вот этот какой-то черновой вариант видео. Я уже сверяю все вместе, и если мне кажется, что, может быть, как-то можно удачнее сказать или лучше уместиться во время, я начинаю немного менять реплики. То есть там действительно команда людей работает. Если есть какие-то у нас колебания, например, внутри каких-то устойчивых выражений, или если какие-то цитаты переданы не точно, я должна найти это в предыдущих сериях, сделать это одинаково, например, ну, да. вот такая еще работа.
Заглавие серий – это ваша работа? Потому что английские заглавия, там столько всего может быть заложено, что на русский дословно это переводить иногда бессмысленно. Вы название заглавия серии в итоге переводите?
Нет, заглавие тоже приходит от переводчика, я должна просто подумать, но, кстати, я не совсем согласна, что здесь какие-то, возможно, уж действительно какие-то очень вольные варианты. Как правило, это заглавие очень символическое, но символ берется всегда изнутри серии, изнутри главы соответствующей. Это, как правило, то, что уже в репликах персонажей присутствует. То есть это всегда такая полуцитата. И там не то, чтобы можно было как-то пофантазировать. Это скорее нужно перевести так, чтобы это отозвалось потом у людей в памяти, когда они будут смотреть серию. Что вот откуда это пришло.
Вы к этой работе относитесь как к некому потоку, такому трудовому, или в итоге вы автор художественного произведения? Ну, вот если честно об этом задуматься.
Я здесь максимум могу как какой-то соавтор выступать, да, потому что все-таки группа людей работает. Нет, для меня это не рутинная работа. Любой художественный перевод — это действительно скорее искусство, чем какой-то рабочий поток. Потому что я перевожу еще художественные книги, и
а я, вот об этом
я не могу это воспринимать.
Отдельно хотел спросить, а какие ваши переводы мы могли читать прежде? Что из такого громкого бестселлера вам случалось переводить?
Ну, бестселлерного нет, но в корпусе вышла недавно очень хорошая серия. Это «Винтажный детектив» Дороти Сейрс. Она была уровня Агаты Кристи, председательница детективного клуба одно время. Его создательница его, она его задумала. Там вышла серия романов о Питере Уимзи. Вот, и я переводила первый роман из этой серии «Сильный яд». Очень красиво все там сделали, с иллюстрациями, с примечаниями.
Вы обучались именно художественному переводу?
Ну, я закончила МГУ, филологический факультет, и я очень много лет посещаю семинар прекрасный переводчиков Александра Борисенко и Виктора Сонькина. Собственно, всему, что я умею в переводе, я научилась у них.
Это была Мария Переяслова, автор литературного перевода сериала «Игра престолов», первый эпизод которого мы могли... Вы, ха-ха, презренные, вы могли смотреть в ночь с воскресенья на понедельник, а я посмотрел на прошлой неделе предпремьерный показ. Это не было феерическим зрелищем, это, как уже сказано, такое мягкие подступы такие к истории. И, конечно, не дай бог так дальше все будет развиваться, потому что хотелось бы и мяса, и железа, и всего остального. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Илья, Москва.
Да.
Подскажите, пожалуйста, вот чудесная музыка Равана Джавади, которую да. мы слышим в сериале, почему никто не говорит о том, что наш композитор Николай Носков ее чудесно использовал в сериале «Екатерина»?
Именно ровно те же темы, которые звучали
ровно
в «Игре престолов»?
Один в один.
Забавно, не обращали на это внимания, хотя о сериале «Екатерина» говорили. Присмотримся к этой истории. Кстати, если хотите какие-то сравнения, параллели проводить, я знаю, что группа Blind Guardian переиграла ну, на свой утяжеленный металлический лад заглавную тему «Игры престолов», а фрагменты музыки Blind Guardian вы можете услышать в джинглах программы «Подъем». Там основная заглавная тема «Подъема» — это, конечно, «Авантейша», но кое-где, честно вам говорю, как человек немножко в этом поковырявшийся, есть там немножко и Blind Guardian. Хорошо, давайте для тех, кто и посмотрел этот первый эпизод пятого сезона и внимательно смотрел все четыре предыдущих, розыгрыш, викторина, вы сейчас можете выиграть подписку на сервис «Амедиатека». Для этого вам придется ответить на три вопроса в прямом эфире, просто дозванивайтесь и отвечайте. Три вопроса, причем это... не знаю, как сейчас ЕГЭ проводится в формате тестирования, там открытые тесты, закрытые тесты. Это закрытый тест. Вам задается вопрос, есть три варианта ответа. Нехитрое дело. Давайте, сейчас будете выигрывать подписку на А-медиатеку. 7373948, это телефон прямого эфира. Дозваниваетесь и отвечаете на три вопроса, причем еще и в закрытом формате. Ну, мне кажется, если даже в полглаза перед сном в обнимку с подружкой вы смотрели «Игру престолов», шансы у вас есть. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день, представьтесь, пожалуйста, вы готовы играть?
Готов.
Зовут вас как?
Антон.
Антон, поехали. Вопросы, по-моему, элементарные, будьте внимательны, время даже не ограничено толком. Итак, кто из Ланнистеров изображен на официальном постере пятого сезона «Престолов»? Джейми Ланнистер, Серсея Ланнистер, Тирион Ланнистер?
Я думаю, ответ номер один.
Вы пролетаете сразу. Нет, не Джейми Ланнистер. Если вы обратите внимание, Тирион Ланнистер – самый популярный персонаж «Игры престолов» сейчас в эти дни. Но с этим ничего не поделаешь. И Дирн Клейдж. Правильно же я произношу фамилию артиста, исполнившего эту роль? Самый популярный персонаж, ну, наверное, после Эмилии Кларк. Самый популярный актер «Игры престолов» после Эмилии Кларк. Давайте, не тратим время. Следующий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, представляетесь, и я задаю вопрос.
Меня зовут Григорий.
Григорий, поехали. Кто из Старков отправился в Бравос на встречу с многоликим человеком? Санса Старк, Ария Старк, Бран Старк?
Я думаю, третий вариант.
Нет. Слушайте, я думаю, у нас дела пойдут совсем легко. Нет, это не Бран Старк, это Ария Старк. Помните, ей вот этот вот некто по прозванию Маргулис, Валар Маргулис, или многоликий человек. А Валар Маргулис — это вообще такая специальная присказка в мире Семи Королевств, которая, ну, позволяет вам иметь дело с определенными людьми. Так вот, сказав Валар Маргулис и протянув вот этот медяк морячкам, Ария Старк попала на корабль и смогла отправиться в Бравос. Я думал, будет проще. Да? Я даже думал по три вопроса одному человеку задавать, а вы с одним не справляетесь. Давайте, следующий. 7373948. Телефон для тех, кто хочет в этом участвовать. Здравствуйте.
Здравствуйте. Антон Географ.
Поехали, Антон. Ну, давайте тогда, если не по миру сериалов, по нашему внешнему миру. Совсем все просто. Какой статус получила «Игра престолов» в 2014 году? Самый успешный сериал в истории HBO, самый успешный сериал в истории платного телевидения, самый успешный сериал всех времен?
Второй вариант.
Нет, и вы тоже промахиваетесь. Да, не везет. Самый успешный сериал в истории телеканала HBO. Мне казалось, я вам, ну, прям с потрохами сдал сейчас эту викторину. Как же так? Как же вы не угадываете? Хотел с вами еще по три вопроса играть. Ладно, мы на этом не заканчиваем. Слушайте информационный выпуск, после него возвращаемся. У нас впереди и розыгрыш подписки на А-медиатеку. И, ну, еще одно интервью с теми, кто работал над нашим переводом русским «Игры престолов», но уже по технической части. С Андреем Кравицем поговорим через несколько минут.
Эпизоды.
14 часов 35 минут. Предела нет моему разочарованию. У меня перед глазами... Раз, два... У меня перед глазами 28 вопросов. Это не значит, что я готов разыграть 28 подписок на сервис А-медиатека, но я полагал, что каждому дозвонившемуся можно будет минимум 3 вопроса задать, и он там на одном срежется, и из-за этого уже не получит никакую подписку. А люди не могут даже на один вопрос ответить. С вами очень трудно. Мы говорим о сериале «Игра престолов», премьера которого прошла в ночь с воскресенья на понедельник. Впереди еще 9 эпизодов пятого сезона, и мы пытаемся разыграть подписку на сервис А-медиатека, который позволяет вам смотреть в русском переводе сериал «Игра престолов» одновременно со всей планетой. 7373948, ну, давайте еще одна робкая попытка. Господи, а у меня еще был вообще сложный вопрос про Ходора заготовлен. Я даже боюсь его предлагать кому-то. 7373948, это наш прямой эфир. Прошу, здравствуйте.
Добрый день, меня Андрей зовут.
Да, Андрей, приготовьтесь, будьте внимательны. Надо бы вам выбрать что-то попроще. Кого из следующих персонажей мы не увидим в пятом сезоне «Игры престолов»? Станис Баратион. Тайвин Ланнистер, Теон Грейджой. Кого не будет в пятом сезоне? Ну, элементарно.
Второй вариант.
Да, все верно, Тайвин Ланнистер. Он убит, и его мы не увидим в пятом сезоне. Прекрасно. Андрей первый человек, который наконец-то справился с поставленной задачей. Андрей, мы вам перезвоним, ну, в ближайший час, это уж само собой. И, соответственно, узнаем какие-то ваши подробности, ваши данные, и снабдим вас подпиской на А-медиатеку. По крайней мере, это будет служить доказательством того, что вот здесь все как-то по-честному. Кто-то дозвонился и кто-то ответил. Роман спрашивает, а чего про Ходора? Его Путин давно помиловал уже, пишет нам Роман. Ходор, не тот Ходор, который Ходор. Ходор, который Ходор, 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 Ходор. Есть сложный вопрос про Ходора, и мне кажется, очень немногие люди без подсказки Гугла готовы были бы на него ответить. Но, может быть, придем к этому позже. Что? А знаете, что давайте сделаем? У нас же есть СМС-портал. Сейчас коротко. Первый человек, который отвечает на нашем СМС-портале на вопрос о Ходоре, тоже вправе претендовать на подписку на А-медиатеку. Телефон СМС-портала плюс 7-925-48-94-8. Сейчас сосредоточьтесь. Сложный, наисложнейший вопрос. Как зовут Ходора? Плюс 7-925-48-94-8. Как зовут Ходора? Мойша предполагает брюнетка на портале говорит Москва.ру. Нет. Первый человек, который напишет нам на смс-портал имя Ходора, получит подписку на А-медиатеку. Если этого не произойдет, мне кажется, вам тогда нужно всем запретить смотреть этот сериал, читать книги Джорджа Мартина, делаю я осторожную подсказку. Вот, пожалуйста, у нас есть 668-й, и он получает подписку на А-медиатеку. 668-й, вы первый, и следом посыпалось всякое. 57-й своевременно предполагает, что Ходора зовут Михаил. Да, есть и такая версия. На самом деле Ходора зовут Уолдер. И об этом можно прочесть только в книгах Джорджа Мартина. В сериале это не упоминается. Либо Уолдер, либо Вальдер есть в русских переводах и такое наименование. Потому что то, что Ходор или Уальдер бормочет все время, Ходор, 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 это не его имя. Это экспрессивная афазия. И об этом можно, кстати, почитать. Когда? Ну вот несколько часов назад я набрел на эту публикацию в издании theconversation.com. На сайте theconversation.com есть подробная статья об экспрессивной афазии. Это то заболевание, которым, судя по всему, страдает Уолдер, он же Ходор. Заболевание было открыто в 1861 году французским физиологом Полом Брокка. Причем там, опять же, такая полудетективная история была с этим физиологом Брока. Он познакомился с человеком по имени Луи Виктор Леборн. Человек страдал этим синдромом, экспрессивной афазией. Синдром не был описан. Через два дня после знакомства с Леборном, Леборн умирает. То есть врач-физиолог встречает интересного пациента, через пару дней пациент умирает, и тогда Брока получает возможность вскрыть его череп, а после этого еще на протяжении двух десятков лет он и другие физиологи ковыряются у него там в мозгах, ну и выявляют, что, судя по всему, экспрессивная афазия вызывается повреждениями в... Сейчас я найду эту конкретнейшую формулировку. 12 пациентов с схожим симптомом имел схожие повреждения. Небольшая область нашего мозга, названная областью Брока, даже в честь него названа эта область, это вот кора головного мозга где-то с левой стороны. Если вдруг обнаружите там у вас какие-то повреждения, нащупаете, не знаю, гнутой скрепкой нащупаете какие-то повреждения в левосторонней части коры головного мозга, опасайтесь. Можете однажды обратиться в Ходора и начать бормотать какое-нибудь одно слово. Фактически Ходор хочет что-то сказать, как мы с вами понимаем, но даже интонацией он задает какой-то смысл в своей реплике, но кроме слова «Ходор» ничего высказать не может. Экспрессивная афазия. Интересное явление. О звуке с вами заговорили. Афазия. Давайте тогда послушаем тех людей, которые работают над звуком для «Игры престолов», а именно с Андреем Кравицем, основателем студии «Кравец». В Питере озвучивают «Игру престолов», и в Питере все устроено не совсем так, как в Москве с озвучкой. Андрей Кравец нам об этом расскажет. Ваша студия над переводом конкретно «Игры престолов» с первого сезона работает, или вы подключились позже?
В свое время моя студия работала на такой портал «Лос-Фильм». Мы с ними уже давно не работаем, и мы с первого сезона как бы сначала для них переводили, потом уже непосредственно вот для «Амедии» мы начали с ними работать третьего сезона.
Вы, когда работали, обращались, может быть, за впечатлением каким-то к тому, как иные какие-то переводчики в сети переводили конкретно «Игру престолов»?
Ну, мы всегда работаем с фанатами, с теми людьми, которые как бы являются поклонниками тех или иных сериалов, допустим, да? Мы всегда обычно подключаем специалистов, которые не специалисты, а именно которым нравится тот или иной контент, с которыми советуемся. Это не только касается «Престолов», но очень многих работ.
Работа этих людей оплачивается, или это чисто энтузиазм, фанатизм?
Конечно, оплачивается. Вот мы вот работаем над «Престолами», у нас там работает муж и жена, они переводчики, они этот сериал любят, знают и как бы очень глубоко погружены в эту историю, конечно, безусловно. Обычно в фильме тогда, которые озвучиваются, берутся термины из книги. Вот. Даже если они неправильные, как-то ни странно. Потому что это уже на слуху, это уже принято, допустим. В данном случае у нас все сохранено. Как нравится любителям Мартина, как они это воспринимают. То есть мы это все сохранили. В отличие, допустим, от конкурентов, не будем говорить, с какого канала, которые начали там Джоу Снег переводить там и прочее, ну это умер, скорее всего.
И вы не сталкивались в работе с таким грехом, может быть, наших переводов киношных, как я бы травестированием назвал, когда, например, персонажа юношу, мальчика озвучивает девушка, и это, в общем, слышно, или женщина озвучивает. Вот как вы к этому вопросу подходите?
Потому что в игре много детей. Вы были вчера на премьере, да? Вы обратили на начало фильма.
Да.
На самое начало серии.
Ну, давайте,
вы помните?
Без спойлеров, но да.
Там молодые девочки идут, да?
Да.
У вас какое ощущение создалось? Не создалось ощущение, что тетеньки какие-то работают?
Ну, нет, впечатление не создалось, но меня гораздо больше все-таки смущает, когда пацана озвучивает женщина.
Приближая липсинга, мы стараемся использовать максимально приближенно к возрасту. Потому что у нас в Питере достаточно детей, которые достаточно опытные, они уже что-то озвучивали. Студентов мы привлекаем. У нас по «Престолам» до 24 актеров доходило. То есть не скажу, что в одной серии, а вот на круг, когда мы начали считать уже, сколько же людей работало. Может быть, у человека там две фразы всего, но это тоже работал же. Да и вдобавок я вам скажу так, что уже давно так никто не делает. То есть на ребенка какую-нибудь тетеньку, которую явно слышно, я уже, честно говоря, давно это не слышал. За кадре такое, может быть, закадровый перевод. В дубляже и липсинге, по-моему, уже перестали это делать.
У вас на студии на круг, как вы сказали, 24 актера. При этом мы постоянно сталкиваемся с тем, что полнометражные фильмы переозвучиваются, очевидно, одним и тем же коллективом. И люди уже на это жалуются, что весь Голливуд говорит там четырьмя голосами какими-то русскими.
Ну, я вам скажу, во-первых, на это есть два оправдания. Первое. Как правило, к известным актерам американским прикреплены голоса определенные, которые их давно озвучивают. Это что касается и Питера, что касается Москвы, да? Там, допустим, к Роберту Де Ниро в Питере один актер, а в Москве другой актер. И в зависимости от того, где делается картина, этот голос не работает. Что касается того, что одинаковые голоса, вы поймите, очень мало людей в этой профессии работают. В Москве побольше, в Питере поменьше на озвучании. То есть это такой актерский жанр, где не все могут работать. И у нас были случаи, когда и актер хороший, и голос просто шикарный, а он не может работать никак. Сейчас такое время, что нет возможности даже на дубляже, не всегда бывает по времени, можно с ним работать и добиться какой-то адекватной от него работы. По моим данным, ну, в Москве это порядка 70 актеров, в Питере это порядка 30 актеров. Поэтому, естественно, они все крутятся. У нас, кстати, тоже есть такая проблема вот по другим проектам. Мы стараемся всегда коллективу мешать, чтобы не было повторений.
Мы здесь на радио, в общем, тоже себе представляем студийную работу как-то, но такой полноценной режиссерской работы с автором у нас не происходит. А когда происходит переозвучка, с актером работает режиссер или все-таки звукорежиссер, просто человек, который записывает, монтирует?
И как режиссер работает, и редактор работает. Я же говорю, у нас коллектив такой сбитый, что вот я режиссер «Престолов», да, вот, у меня есть один редактор, который, он креативный директор, допустим, который тоже в процессе участвует, работает с актерами. Потом есть редактор и переводчик есть. И все это на записи, включая просто звукорежиссера. Процессы все контролируются на каждом этапе. И актеру, да, ставятся задачи, рассказывается, что в этой сцене там происходит, чтобы он понимал и так далее. Тем более, вот что вот, допустим, мы сейчас делаем пятый сезон, а год назад, в июне, мы закончили, уже все забыли, что что там происходило, каким голосом там говорил актер, да? Он может забыть просто, поэтому приходится напоминать, показывать, что ты вот так вот этого актера, ты немножко пониже делал, повыше.
А допускается такое, что один актер в одном эпизоде нескольких персонажей озвучивает? То есть настолько пластичный голос?
Да, допускается, как на нашем сленге говорят, разводящий актер. От природы дан такой талант, где он может абсолютно сделать несколько голосов. Обычно где-то это 2-3 голоса человек может сделать, ну, редко 4. Такие актеры совсем мало, что вот у нас, что в Москве. Можно по пальцам пересчитать, что называется. Да, такие звучат. Именно эпизодные какие-то роли, там, вот как «Престолов» там появился в начале серии, там, 3 реплики сказал, убили.
Возможно оценить, сколько в среднем занимает работа над одной серией «Престолов»?
Ну, вот то, что вот вы видели в кинотеатре, если взять все-все-все посчитать, момента материала там, и вот все сдали, то вот эту серию мы делали чуть дольше, потому что нужно было пристреляться, и звук пришел немножко в другом виде, вот, да и готовить его нужно было для кинотеатральной версии. Мы делали чуть дольше, это 10 дней. И звук другой немножко, чем в прошлом году. Ну, с чем связано, не знаю, получше стал звук, и поэтому нам пришлось менять саунд-картинку всю, больше возились. Но она лучше стала, даже лучше, чем было в прошлом сезоне. Поэтому нам, наоборот, это в радость. Нам пришлось менять все.
А в задаче студии, вроде вашей, в задаче переводчиков, бывает такое, что входят и переозвучание интершумовое? То есть вот есть ощущение, что...
Обязательно. Это так называемые гуры на сленге. Это когда там звучат всякие там «иди сюда, а ты что здесь делаешь?» На фоне. Фоновые, да, вы имеете в виду? Это гуры так называемые. Да, мы их все переписываем, они есть в «Престолах». И в первой серии они были, вы могли их видеть, там есть. Потому что они, их нету в английской версии. Мы оставляем английский звук там, где только нет каких-то английской речи.
Выкрики интершумовые, рыночные, может быть, какие-нибудь и прочее. Это все приходится выдумывать буквально.
Да, если надо, мы готовы, мы это делаем. Вот, например, в этой серии там была улица, где на этом языке говорят, там мы оставили язык оригинала. А что там переозвучивать? Там говорят на тарабарском этом языке придуманном. А так нужно, чтобы зритель погрузился правильно в картину, чтобы он старался не замечать, что там, а наслаждаться произведением. Это самая главная задача наша.
Это был Андрей Кравец, руководитель студии «Кравец», которая в Санкт-Петербурге озвучивает для вас игру «Престолов», начиная, в общем, с первого сезона. Они начали еще для «Вост-фильма» эту озвучку. Сейчас делают это официально для «А-медиатеки». Гражданин-сказочник предлагает не давать Андрею приз. Тайвина показывают в роли трупа, лежит себе тихонечко в септе. Сказочник, это тонко. Это тонко. Сказочник посмотрел, действительно, судя по всему, первый эпизод 5-го сезона, и там, правда, есть Тайвин Ланнистер в роли покойника. Соответственно, мой вопрос не вполне корректен. И знаете, что мы делаем? Мы от всей своей великодушной души... Ах, сказочник. Сказочник нам написал на портал говоритмосква.ру, и мы не сможем его идентифицировать. И не сможем дать сказочнику подписку на «А-медиатеку». А хотелось бы, потому что это действительно тонкое замечание. Прежде чем мы еще что-то разыграем, знаете, хотелось все-таки немножко к спору вас обратить. Можно? Джордж Мартин не участвует практически в создании 5-го сезона «Игры престолов». Джордж Мартин дописывает 6-й роман из серии «Песнь льда и пламени». Джордж Мартин даже параллельно пописывает 7-й роман из серии. Для издания Entertainment Weekly Джордж Мартин заявляет, что на него работает группа людей, которые мониторят все форумы, которые мониторят все, ну не все, до чего дотягиваются, мониторят какие-то фанатские дискуссии, и, в принципе, свой сюжет Мартин уже строит, исходя из того, что публика от него ожидает. Ну, разумеется, в совершенно противоположную сторону. Или берет какую-то такую зародыш какой-то идеи, а давайте кого-нибудь воскресим из персонажей. И сам ее уже докручивает, например, до воскресения Неда Старка. Он сейчас анонсирует, что... В 5-м сезоне, ну, я имею в виду сериальную версию, конечно, сейчас, в 5-м сезоне воскреснет Нед Старк. Возможно, Джордж Мартин шутит. Он так уже делал, например... Вообще, он довольно активно использует это свое право убивать персонажей, право воскрешать персонажей он пока еще не пользовался. Помните историю с бело-золотистым либо сине-черным платьем, о котором... весь мир гудел на протяжении нескольких суток. Когда Джорджа Мартина это достало, он написал у себя в Твиттере следующее. «Если вы не прекратите обсуждать это дурацкое платье, за это заплатит Тирион Ланнистер». Ну, имея в виду то, что самом ближайшем каком-то времени он просто Тириона Ланнистера как персонажа уничтожит. Не знаю, насколько это было эффективно, но, согласитесь, довольно экстравагантно и оригинально. Так вот, о Джорже Мартине. Есть читатели Джорджа Мартина среди вас. Не только зрители «Игры престолов», а именно читатели романов Джорджа Мартина. Я хочу поговорить с такими людьми, потому что мне кажется, переоценен вклад Джорджа Мартина в литературу, потому что им не создан мир, подобно тому, который был создан Толкином, подобно тому, который был создан Джоан Роулинг. Вот в этом ряду Толкин, Роулинг, Клайв Льюис, может быть, еще как создатель Нарнии. Вот в этом ряду авторов фэнтези, детского, взрослого, неважно, Джордж Мартин не наравне с прочими. Мира Мартина нет. И я это говорю не для провокации. У меня есть абсолютно четкая конкретная мысль, почему у Мартина это не получилось. Почему мир семи королевств, королевства, с моей точки зрения, это не полноценная вселенная. Я бы хотел с кем-то об этом поговорить, раз уж мы так распоясались. 7373-94-8, телефон прямого эфира, код 495, читатели Джорджа Мартина. Мне есть о чем с вами спорить. Я не могу фанатеть от Джорджа Мартина, потому что он не дотянул до предшественников. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Я читатель Джорджа Мартина.
Пожалуйста, вы ставите его в один ряд с Толкином?
С Толкином, безусловно, нет. Более того, я бы сказал, что некорректно сравнивать его с Льюисом Роулинг. Надо смотреть на фэнтези-писателей, которые пишут эпос. Например, Дэвид Гэммел, малоизвестный в России. Он пишет и писал раньше Мартина, собственно, то, что сейчас признано, ну, считается мартиновским.
А почему, почему Мартина мы не ставим в один ряд с Толкином? Вы говорите, пишет эпос. Почему «Игра престолов» или там «Песнь льда и пламени» — это не эпос?
Обладая некоторыми, значит, признаками эпоса, в общем, Мартин, он немного отдаляется от него, углубляясь в описание всевозможных гербов, фамилий, описание персонажей, которые появляются минут на пять, значит, повествования, после чего уходят, при этом описание занимает страницу. Это все дает гомеровщиной, если вы помните, в «Илиаде» и «Одиссее» Гомер регулярно ударялся в описании там флотов,
я понял, то есть
кораблей, эпос, капитанов.
Эпос пишется широкими мазками, да? Пошел туда, сделал то-то. Совершил тот-то подвиг.
Толкин, да, он большого ума человек, конечно, но с другой стороны, в первую очередь, Толкин не ударялся в детализацию чрезмерную. Мартин в нее ударяется, и из-за этого теряется основная эпическая нить повествования. Опять же, проблема еще в том, что у него очень много полов, персонажей первого лица, от которых идется повествование. Это тоже не помогает серьезному отношению
к произведению.
Да.
Да, спасибо за такой подробнейший анализ. А я хотел как раз в обратную сторону сплясать почему-то. Мне как раз казалось, что, несмотря на пространное описание Мартина, мира у него не получается, потому что мир не оригинален в сравнении с нашей здешней действительностью. То есть, если брать случай Толкина, брать случай Роулинг или брать случай Льюиса, контраст с нашим миром слишком очевиден. То есть там расовые различия у того же Толкина или у Роулинг, они настолько очевидны. Мир настолько отличается от нашего за счет того, что есть разные расы, за счет того, что подробно описана там система финансовых каких-то взаимоотношений вот в этом мире. А здесь, ну, про мир Мартина мы, да, знаем более-менее, как устроена тамошняя финансовая система, знаем про Железный банк, но это не так четко проработано, казалось мне. А вот слушатель звонит и говорит, нет, наоборот, Мартин слишком подробен в своих каких-то изложениях, и поэтому у него такого, так, вселенной не получается полноценно. Я как раз хотел в обратную сторону вести, видите, как контрастно выходит. А по поводу того, что Мартин новатор, здесь знаете, с чем это здорово сравнивать? С фильмами Джорджа Лукаса, ну и со всей сагой «Звездных войн», потому что в чем заключается новаторство Мартина как сценариста? В том, что он запросто убивает ключевых персонажей, он разворачивает сюжет таким образом, что те, кого мы полагали героями положительными, совершают отвратительные, гадкие, мерзкие поступки, и в этом якобы есть некое новаторство. То есть шоу-бизнес, вот эта вот индустрия вся заточена под то, чтобы торговать традиционными все-таки ценностями. Ну, хорошие ребята должны оставаться хорошими ребятами, любить маму, не убивать маму и папу по возможности не убивать. А вот Мартин как будто бы порушил вот эти законы голливудские и начал действовать вопреки им. Ну, какое же это новаторство? Это новаторство. Знаете почему? Потому что если бы вот Джордж Лукас начал снимать свои «Звездные войны» с угрозы, если бы он начал не с «Новой надежды», а с «Призрачной угрозы», вот тогда бы Джордж Лукас был таким новатором. Потому что тогда бы любимец публики Анакин Скайуокер обратился в исчадье ада, и мы бы сказали: «У-у-у, весь Голливуд как перетряхнуло». Но нет, Джордж Лукас начал снимать историю «Звездных войн» с «Призрачной угрозы». Ну вот и что мы имеем в результате. Никакого новаторства. Что, давайте еще одну подписку в финале разыграем на Амедиатеку, чтобы потом с вами было поинтереснее об этом обо всем говорить. Чтобы вас побольше таких собралось. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь и отвечайте на один вопрос по «Игре престолов». Дело не хитрое. 7373-94,8, прямой эфир. Представляетесь, и мы с вами играем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день. Как вас зовут?
Светлана.
Светлана, вы внимательный зритель или вы внимательный читатель «Игры престолов»?
Зритель.
Не читали?
Нет.
Все, тогда сейчас для вас подбираем вопрос строго по сериальным линиям. Кто сопровождает Тириона Ланнистера в его путешествии к дальним берегам? Великий мейстер Питер Бэлиш. Это я вам поясню, это тот, кого мы мизинцем зовем. Либо лорд Варис. Готов повторить? Великий мейстер, мизинец или лорд Варис. Кто с Тирионом?
Первый.
Нет, вы промахиваетесь. Великий мейстер — это тот старичок, который шастает, конечно, по борделям, но все равно остается старичком там, в гавани. А сопровождает Тириона лорд Варис. Это такой лысый скопец. Кстати, судя по началу пятого сезона, он будет играть гораздо более значимую роль в нем. И сразу он с какой-то очень обаятельной гражданской позиции выступает в пятом сезоне. Этот самый лорд Варис. Что, еще одна попытка? Поехали. 7373-94,8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, представляетесь, и играем у нас буквально пару минут.
Давайте, Иван.
Так, поехали. Например, вот это. Совсем просто. Кто живет за стеной на севере, помимо одичалых? Ходоки, бегуны, прыгуны.
Ходоки.
Все, браво, вы имеете подписку на сервис Амедиатека. Сейчас мы вас зафиксируем. Ну, потому что я вынужден поддаваться. Я знаю, что люди будут упрекать меня в том, что это слишком наивные и простые вопросы. Но видите, с каким трудом справляется публика. Тем временем на СМС-портале разворачивается спор о том, как правильно именовать лорда Вариса. Лорд Варис или лорд Вайрис? С подобными замечаниями и комментариями обращайтесь, пожалуйста, в студию «Кравец», с которой мы теперь общаемся в том числе. Можете с ними по этому поводу поспорить. Они с удовольствием претензии фанатов выслушивают. Вайс, давайте пусть его комментарий будет финалом нашего разговора. Толкина вообще не надо сравнивать. Не то что с Мартином, но и Роулинг. О чем вы? Это профессиональный филолог и индоевропеист, который свой мир придумал 50 с лишним лет. Ну, Мартин тоже, в общем, не в последние годы начал работать над «Миром престолов». Он начал писать в середине 90-х «Песнь льда и пламени». Конечно, не 50 лет. Что ж, все, кто дозвонился и кто ответил на вопросы викторины, ждите, мы с вами в самое ближайшее время выйдем на связь и выдадим вам подписку на Амедиатеку. С прочими, я прощаюсь до завтра. Информационный выпуск далее.